эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 28 сентября, сегодня пятница, и говорить сегодня мы будем о таком. Бедность и руины. Жизнь Углегорска.
Такие цены, космические цены.
Звезда героя за Донбасс для отравителя Скрипалей.
Риторика одна и та же самая. Нас тут нема. Тут есть, але не мы.
Сайты информирования и множество проектов. Где узнать все о Донецкой и Луганской областях? Москва – третий Рим, а четвертому не бывать. Фраза, которую обронил псковский монах Филофей в начале 16 века, до сих пор является национальной идеей России. Кто и когда придумал эту мифологему и как ее аргументировал? Почему это манипуляция? И изменится ли самосознание россиян после предоставления Украинской церкви автокефалии? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях историк Кирилл Галушко, а также российский философ Игорь Чубайс. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
А для начала узнаем, что нового случилось в Украине и мире. Об этом нам расскажет Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Результаты исследования проб воды в Макеевке станут известны в понедельник 1 октября. После этого можно будет сделать выводы о том, являлась ли некачественная питьевая вода причиной массовых отравлений. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Как сообщали сепаратистские СМИ, только в Горняцком районе города за медицинской помощью обратились 66 жителей, среди них 29 дети. У большинства из них диагностированы острые кишечные инфекции. Всего в группировке сообщали о 75 пострадавших. При этом, по данным представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, число госпитализированных составляет как минимум 87 человек. Лисянский заявлял, что причиной отравлений в Макеевке стало некачественное хлорирование воды. Украинские военные не пострадали на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 22 раза открывали огонь по позициям военных. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Крымская, Новотушковская, Золотое, Троицкая, Новотроицкая, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. В группировке ЛНР в свою очередь обвиняют украинских военных в трех обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России из-за незаконного пересечения границы очередным так называемым гуманитарным конвоем. В ведомстве подчеркнули, что из-за незаконного пересечения в обход украинской пограничной службы содержимое конвоя не было осмотрено. В МИДе подчеркнули, что Кремль нарушает минские договоренности, поскольку гуманитарная помощь должна доставляться на Донбасс согласно международному механизму. Должность первого заместителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине займет Марк Этерингтон, который ранее занимал пост заместителя главы миссии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе миссии, сообщает «Новости Донбасса». Этерингтон вступит в должность 31 октября. Именно в этот день нынешний первый замглавы миссии Александр Хуг покинет должность. Хуг проработал в ОБСЕ 10 лет. Ранее он сообщал, что это максимальный срок пребывания на должностях в организации. В Константиновке взорвали самую высокую трубу химзавода, сообщает местное издание «Провинция». До этого было ликвидировано строение серно-кислотного цеха. Высота трубы составляла 180,5 метров. Запущена она была в 1981 году вместе с серно-кислотным цехом и была предназначена для увеличения зоны рассеивания отходящих газов. Отмечается, что в последние годы трубу облюбовали экстремалы, которые прыгали с нее с парашютами. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный с переходом в северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 14 до 20 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, приветствую вас, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Британские спецслужбы установили личность третьего участника покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Лондоне. Этот человек якобы провел разведку на месте перед отравлением и полученные данные передал Александру Петрову и Руслану Баширову, то есть Анатолию Чипиге. А Чипига, он же киллер-отравитель, он же салберецкий турист, он же один из ихтамнетов на Донбассе в 2014 году, за что и, как оказывается, получил звание Героя России. Какими могли быть подвиги настоящего полковника в Украине? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с экс-главой службы внешней разведки Николаем Маломужем и координатором инициативы «Стоп террор» Семеном Кабакаевым.
Пане Кабакаєв, яка була роль саме російських спецслужб під час так званої російської весни і далі, і далі? Чепизі нібито дали вже за події грудня 2014 року, миротворців нібито, Героя Росії дали.
Ну, дивіться, в мене насправді, окрім посмішки, ці всі події нічого не визивають, тому що де б Росія не приймала участь в якомусь конфлікті, ну, десь вони на п'яту точку все одно сідають.
Але ж трупи справжні, пане Семене. Загиблих просто, і на Донбасі 10 тисяч вже.
Так, але ви знаєте, от, як ми загальну картину бачимо, Росія там зробила передмову для війни і розпочала війну в Україні. Риторика одна і та сама. Нас тут нема, тут є, але не ми, так само в Сирії, так само зараз в Великобританії. Ви правильно зазначаєте, але усюди є трупи. Але якщо дивитись на це все з боку, наприклад, професійності Росії, то тут не треба недооцінювати. Вони не допрацьовують, звичайно, як в цьому випадку.
Тобто, зі Скрипалями. Але ж в Британії є понад десяток сумнівних смертей. Борис Березовський, Олександр Перепеличний, які теж доволі такі були.
Ну, ви знаєте, ми просто чуємо те, що є зараз. Те, що є наразі найпопулярніше, те, що ЗМІ дізналися і зараз ретранслюють. А насправді Росія працює набагато більше країн, набагато більше вони різних
на Донбасі, на Донбасі їхні саме спецслужб, пане Семене.
Дивіться, якщо брати по Донбасу, хто був задіяний? Були задіяні ГРУ і було задіяно ФСБ. А в 14-му році одна з основних функцій на початку це була підготовка безпосередньо груп і безпосередньо участь самих спецпризначенців в захопленні будівель адміністративних і налагоджуванні штабів. Як штабів військових, так і політичних. Тобто ми це все бачили в Луганську, коли знаходилось, тому що Луганська. Знайомі наші бачили, як це в Донецьку проходило, і вже нам розповідали потім, як це в Криму проходило. Ну, тобто, коли вже хлопці повернули звідти частини, які виходили. Тобто, основна задача була це захоплення, розбудова штабу, і потім третій крок вже, який після захоплення йшов, це навчання груп з місцевого населення, яке повинно було розширяти територію так званої Новоросії. В Криму, звичайно, це туди відразу зайшли, ну, так як це територія вже анексована була, за їх словами, туди відразу вже зайшло офіційно ФСБ, ГРУ, і відразу почали розгортати свої пункти, а військові, в свою чергу, почали розгортати вже полігони і захоплені частини.
Зараз, пане Семене, яка роль? ФСБ, ГРУ, багато говорять про нібито навіть суперечності між ними, хоча не знаю, може це вкидання.
Дивіться,
зараз на Донбасі окуповано.
Наразі у них, починаючи з 14-го року, з кінця 14-го року, між ФСБ і ГРУ йдуть постійні суперечки, тобто вже 4 роки, йдуть постійні суперечки за фінансові потоки, але станом на 18-й рік, тобто, вони вже більш-менш устаканились, тому що вже вони розподілили десь 16-го року зону впливу, і тільки в деяких моментах тепер вони між собою сперечаються, коли треба призначити того чи іншого політичного керівника з місцевого населення. Наприклад, правильно ви кажете, після того, як ліквідували Захарченка, чия кандидатура буде очолювати...
Хто визначив, що Буширін?
Наразі переважує в цьому питанні Сурков.
Команда агентства развития локальных медиа АБО запустила онлайн-журнал для жителей Востока Украины «Свои сети». Это не коммерческий ресурс. Свои сети работает в рамках проекта укрепления общественного доверия, который финансируется агентством США по международному развитию USAID. Руководитель редакции своей сети, журналист, работавший до войны в Горловке, Александр Белинский, рассказал радио «Донбасс Реалии», что своего читателя издание планирует получить не за счет новостей, а за счет так называемой полезной журналистики. Материалы будут делать журналисты, которые ранее работали на неподконтрольной части Донбасса и у которых остались там контакты. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дмитрий Донской пообщался с Александром Белинским.
Александр, расскажите о ресурсе, который вы запустили буквально несколько дней назад. На какую аудиторию он направлен?
Он называется «Свои сити». То есть этот ресурс направлен на то, чтобы его читали по обе стороны линии разграничения.
А чем будет выделяться «Свои сити» из множества других ресурсов? За счет чего вы планируете получить просмотры и рейтинг?
Ну, смотрите, мы как бы отказываемся изначально от новостиного формата. И мы делаем ставку на полезный контент, на объясняющую и пояснительную журналистику. То есть мы хотим жителям оккупированных городов отвечать на вопросы, с которыми они сталкиваются. Условно, я потерял в Горловке водительское удостоверение. Как мне его восстановить в Украине? Я живу в Канаде, мне необходимо передать лекарства в ДНР. Как мне эти лекарства передать? Я еду в Донецк с кошкой, там, либо собакой, мне надо как бы ее привить. Как мне, нужны ли какие-то документы, чтобы ее перевести? Мы на вот эти все вопросы отвечаем. Те новости обстреляли, либо кого-то убили. Ну, как на жизнь человека они влияют? Как бы вернуть вот веру людей в хорошую журналистику. Вот у нас сейчас проходит на старте сайта, мы запустили спецпроект. Свои сети открывают новые имена. Мы нашли, составили рейтинг 10 ребят от 18 до 25 лет, которые остались в своих городах, там, Старобельске, Северодонецке, и развиваются, да, как бы, и не хотят уже, там, в Киев, Днепр, либо в Харьков, и чем-то занимаются. Мы придумали онлайн-игру, чтобы человек заходил, заполнял свои контакты, и я вернусь в родной город, потому что...
Как журналист, я знаю, что все сложнее становится получать информацию с оккупированной территории. Скажите, с кем из журналистов вы работаете, как они делают материалы, из каких источников берут информацию?
В команде более 20, ну, почти 30 журналистов-фрилансеров. Из них половина – это уроженцы оккупированных городов, у которых остаются там контакты. И где-то человек 10 периодически ездят. Ездят проведывать родственников, провозить лекарства. Мы их материалы мы будем публиковать под не их настоящими фамилиями. Уже такое произошло. То есть у нас там девушка одна записала монолог «Я живу в маршрутке между ДНР и Украиной».
Донбасса Реалии работала с журналистом Станиславом Масеевым, жителем Донецка. Он делал для нас замечательные материалы из-за линии разграничения. Боевики его арестовали. Учитывая этот горький опыт, готова ли ваша редакция, свои сети, нанимать местных журналистов с неподконтрольных территорий?
Там у нас именно таких, чтобы штатных журналистов, либо постоянно работающих на нас, ну, нет. И не будет, как бы, потому что, ну, это очень тяжело и опасно. И... То есть я не могу человеку предложить, условно, гонорар за то, что он будет, рискнет там своей жизнью, либо остатком дней там на каком-то подвале. Я очень переживаю за Стаса, как бы я читал его материалы, но он очень рисковал, хоть он и по псевдонимам писал, как бы, видите, в итоге это все пришло к тому, что его распознали, и вот уже мы нисколько не можем его спасти, сколько уже и акций прошло, и международные наблюдатели, и, ну, все об этом сигнализируют, но пока его не отпускают.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Углегорск. Этот город, сильно пострадавший в 2015 году, когда российские гибридные силы выбивали из него ВСУ, сегодня полон следов войны. Бои за город продолжались 3 дня, с 29 по 31 января 2015 года. Захват Углегорска позволял формированию ДНР обстреливать так называемую «дорогу жизни», трассу, по которой украинские военные выходили из Дебальцево. Сколько там сейчас жителей? Что работает? Команда телепроекта «Донбасс Реалии» побывала в Углегорске и расспросила местных, как они живут.
Зимой 15-го тут оставалось всего лишь несколько сотен горожан.
У нас подвалов не было, мы сидели в подъездах на первом этаже.
Спустя почти 4 года улицы Углегорска все так же малолюдны. На местном рынке работают лишь несколько прилавков. Хотя в группировках и утверждают, что в городе сейчас живут более 8 тысяч человек.
В основном из-за детей уезжали. Сейчас возвращаются.
Возвращаются, и дети рождаются, и в школу ходят.
Но следы городских боев никуда не исчезли. Разбитая обстрелами заправка в сотни метрах от работающей. На центральной улице Некрасова дома с новым шифером и косметическим ремонтом по соседству с развалинами.
А разрушенных домов очень много в городе?
Да.
Один из самых известных домов в Углегорске, на той же улице Некрасова. Он выгорел почти полностью во время боев. Так и стоял полуразрушенный несколько лет. Сейчас на его месте жестяной забор. За ним поросшая травой стройплощадка.
Тут море людей было, когда все ходило.
Покосившееся здание – местный вокзал. Его часы уже несколько лет как остановились. На потрепанном расписании 6 маршрутов. Можно доехать в Луганский, Синоватую, Иловайск, Горловку и Дебальцево.
Продукты есть, свет есть, вода есть, но дорого. Очень все дорого. Такие цены, ну, космические цены. Такие цены, что люди приезжают с Новомосковской племянницы, сказала, говорит, нас дешевле. У меня сестра в Бурятии живет, в Улан-Удэ. Говорит, у нас намного дешевле, чем у вас. У нас привозят.
Тут же от вокзала когда-то проходил единственный в городе троллейбусный маршрут. Сейчас о нем остались только воспоминания.
Все вывезли, вырезали.
Взамен по городу курсируют маршрутки.
Ходят транспорты, газельки, автобусы ходят.
В частном секторе часть домов полностью восстановили. Об обстрелах напоминают следы от осколков в заборе и заброшенные жилища.
Ну, мне в дом попали. Вот разбитый. Так во все. Кто окна повылетали, то это. Вот там вот внизу, там бока, у бок попало.
Ну вот эту серединку сделали, пока Сашка был живой.
Пока вот эту середку сделали, а как дальше будет, кто его знает.
Роман Погулыч, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
«Москва – третий Рим, а четвертому не бывать». Фраза, которую обронил псковский монах Филофей в начале 16 века, до сих пор является национальной идеей России. Кто и когда придумал эту мифологему и как ее аргументировал? Почему это манипуляция? И изменится ли самосознание россиян после предоставления Украинской церкви автокефалии? Об этом поговорим с историком, координатором проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кириллом Галушко. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится российский философ Игорь Чубайс. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Оккупированная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков и реплик. Кирилл, в источник, откуда, собственно, появилось это выражение, цитирует приблизительно фрагмент, где впервые появилось словосочетание «Москва, Третий Рим». Так, это псковский монах Филофей в 1523 или 24 году написал письмо великокняжескому диаку. Цитата, как приводят эту цитату. «Так знай, христолюбец и боголюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам. Это и есть римское царство, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». Расскажите, пожалуйста, в каких условиях, что вообще имел в виду монах Филофей, писав эти строки, в каких условиях были они, собственно говоря, написаны, имел ли, что имел в виду, собственно говоря, автор этой фразы?
По поводу того, что имел в виду Филофей, люди и специалисты, и исследователи спорят, конечно, долго. Вот, есть два послания Филофея, то есть то, что вы назвали, и второе великому князю московскому Василию. Старец переживал по поводу того, что православие и христианская вера пребывают в кризисе. В 1453 году, лет так за полвека до того, как он это написал, пал Константинополь, его захватили мусульмане или огоряне, как он пишет. В результате, по сути, на тот момент, на начало XVI века, московское государство оставалось единственным суверенным и независимым православным государством. И старец, соответственно, переживал за святость, за соблюдение канонов, боролся против грехов богов и так далее. И поэтому вот часто эту фразу вырывают из контекста, но это всего лишь кусочек того, что он излагал. А он переживал по поводу там роста греховности в Московском княжестве. В послании великому князю это все было в контексте, например, распространения мужеложства, то есть содомии, как он это пишет, не только среди мирян, но и среди священников. То есть поскольку оставалось одно единственное православное царство, то надо было беречь его святость, потому что если бы Бог покарал Третий Рим, Москву точно так же, как он покарал Первый Рим и Второй Константинополь.
То есть завоеванием.
Не завоеванием, а каким-то падением, какой-то божьей карой, каким-нибудь нашествием, карами небесными, вот, то это было бы конец всему православию, то есть истинной вере. Поэтому, прежде всего, это взывало к ответственности великого князя за соблюдение святости и канонов православия в Московском Великом княжестве.
Та концепция, вот мифологема, как мы на нее смотрим в 2018 году, имел ли что-либо подобное Филофей, когда писал эти строки, когда говорил о них?
Так глобально он не имел в виду, то есть у него взгляд, конечно, был глобальный, как для средневекового священника, то есть это имеет эсхатологический характер, то есть в предчувствии конца света, который может наступить, если что-то не так будет в московском государстве, и поэтому Третий Рим стоит, а Четвертому не бывать, это была риторическая фигура, которая взывала к ответственности властителя. Понятно, что потом сама фраза Третий Рим стоит, четвертому не бывать, она в разное время использовалась по-разному. Что-то актуализировалось во времена Екатерины II, у которой был греческий проект, так называемый, то есть возрождение Византийской империи, поэтому она своего первого сына назвала Константином, то есть если бы русские войска дошли до Константинополя-Стамбула, возродилась бы Византийская империя, ее бы возглавил дом Романовых и, например, там сын Екатерины, поэтому у нас есть Одесса, Севастополь, огромный количество греческих названий на тех территориях, которые захватила у Турции Российская империя. Потом это было переиздано во времена Александра II в середине XIX века, когда очередная фаза активности Российской империи, которая мы знаем, Крымская война, на самом деле она была восточная из-за претензий России на святые места, то есть на Палестину, надо было возобновить, актуализировать, переосмыслить идеологические претензии на Ближний Восток, на проливы, на территорию Турции. И нельзя забывать, естественно, тут я забыл как раз, и мне нельзя забывать, Петр I, когда становился императором всероссийским, он упомянул то, что император Священной Римской империи Максимилиан называл того самого Василия, к которому обращался Филофей, как императору Росов. То есть это какие-то вот были прецеденты борьбы за наследие Византийской империи, потому что у нее, естественно, были разные наследники, особенно те, которые там претендовали, Османская империя, которая ее захватила. Священная Римская империя – это, по сути, современная Германия, потому что унаследовала титул западных римских императоров, и Российская империя, потому что она пыталась протянуть ниточку через Мономаха, Владимира Мономаха, шапку Мономаха, вот, до максимальной современности, чтобы это давало исторические прецеденты для экспансии.
К максимальной современности. Вот я сказал о том, что до сих пор вот эта вот фраза, эта идеологема «Москва, Третий Рим, четвертому не бывать» — это одна из таких столбов российской скреп. Национальной идеи скреп. Вы согласны со мной, что она актуальна? Хотя политики в открытую с трибун, как это делали русские императоры ранее, сейчас так не говорят, да, но это подразумевается. Вы согласны или нет? Или я немножко...
Я, несомненно, согласен, потому что общественное сознание россиян и их видение исторического пути России, ее корней, происхождение ее власти, монархии, государства и так далее, опирается на ряд мифов и мифологем, то есть есть в этом какие-то факты, а есть идеология, которая вводилась в определенное время, в 15 веке, в 16, 18, 19, 20, при Советском Союзе, при современной Российской Федерации, то есть это прежде всего мессианство. Это великая историческая миссия российского государства, которая в своем великодержавии, великой культуре, воздействии на мир, геополитических претензиях является наследником, как минимум, Киевской Руси, Киевского государства, из Днепровской купели мы все вышли, Киев, мать городов русских.
А мессианство как мы что? Мы спасем от чего? И что мы вам предложим? То есть в чем мессианство русское?
А в этом возникает главная проблема этого мессианства, потому что это мессианство для внутреннего употребления, а не для наружного. У Советского Союза в его мессианстве была одна из ведущих мировых идеологий, коммунистическая, которая представляла свой рецепт общественного развития. Достаточно гуманный, идеалистический, с практикой тоталитарного Советского Союза далеко не все сталкивались, то есть было очень много людей, которые симпатизировали этому социалистическому и коммунистическому проекту. После 1991 года предложить, собственно, нечего. Потому что Америка, Запад и так далее могут и сейчас, и раньше манипулировать такими словами, как борьба за демократию, права человека, свободу, свободное предпринимательство, развитую экономику, имеют для этого определенные рецепты. А российская идеология в последние 20 лет очень обеднела, потому что нечего предложить, кроме расширения предела в России, опираясь на какие-то исторические претензии. Но что дать тем людям, которые будут присоединены, неизвестно. И поэтому сейчас идеология Третьего Рима, она рассчитана прежде всего на россиянина, а не на тех людей, которые живут там где-то рядом. Понятно, что она как-то препарируется, пропагандируется, но кроме исторических аргументов, вот, восстановить то, что было раньше или за что мы боролись, нет программы на будущее.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях историк Кирилл Галушко. Говорим о том, почему Москва не Третий Рим. К нашему разговору присоединяется доктор философских наук, политолог Игорь Чубайс по телефону. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый день.
Игорь, слышите ли вы еще на улицах, в заведениях, в, я не знаю, в, возможно, в университетах эту формулировку «Москва, Третий Рим, четвертому не бывает», то есть жива ли она еще в народном сознании россиян, народной памяти и в каких обстоятельствах употребляется это, если употребляется?
Ну, вы знаете, эта формула не забыта, она существует, но она в последнее время упоминается крайне редко. И, в общем, никакого отношения не имеет к тому, что сегодня происходит в нашей стране. Вот я слышал частично выступление вашего предыдущего собеседника. Я с ним согласен во многом. Я бы сказал так, что, кроме всего прочего, в России сегодня глубочайший идейный кризис. То есть вот тоталитарная, авторитарная власть, она существует тогда, когда она выдвигает какой-то миф. Там, у Гитлера была идея Третьего Рейха, у Ленина была идея мирового коммунизма. Вот у нынешней власти сохраняется авторитаризм, конечно, но идей никакой нет. Они не могут вернуться в коммунизм, потому что он просто абсолютно умер. Нельзя съесть трижды то, что уже было съедено и отторгнуто. Вот, они не существуют, не правят, потому что их кто-то выбрал на демократических выборах. Это люди тоже понимают. Они, в общем-то, не имеют никакой идеологии, хотя кусочки идеологии существуют. Например, такими фрагментами является миф о тотальных врагах. То есть у нас не просто Америка, у нас америкосы, у нас пиндосы, у нас Вашингтонский обком, у нас не просто демократическая Европа, а гей-Европа и так далее, и так далее. Но этот миф сегодня умирает. Сегодня вот особенно серьезные изменения произошли после обсуждения или не обсуждения, вбрасывания тезиса о реформе, так называемой реформе пенсии, на самом деле о лишении права целой возрастной группы на пенсию. Вот. И после этого как бы многие люди поняли, что эта власть нас не поддерживает, что она нам не помогает, она против нас. И вот этот идейный кризис, он хорошо осознается и вне России, и внутри России. Поэтому вот после 91 года мы видим постоянные отпады разных прежних систем, которые существовали. Но уже давно исчез мировой социалистический лагерь, мировое коммунистическое движение, Варшавский договор, СЭФ. Сейчас теряется, ну, Россия вышла, ее вывели из восьмерки великих держав. Она потеряла место в Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Игорь, как раз хотел у вас вот в связи с этим спросить. Недавно была опубликована вот знаменитая уже статья Владислава Суркова «Одиночество полукровки», который претендует быть идеологом современной Российской Федерации. И ее резюме в том, что Россия 4 века шла на восток, 4 на запад. Ни там не укоренилась, обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима. Вот прозвучало совсем недавно эта идеологема из уст Владислава Суркова, и как раз его идея в том, чтобы быть одиноким, выходить из всех вот этих вот объединений, о которых вы говорите, и идти по какому-то своему особому пути. Разве это не идея?
Нет, это, конечно, не идея. Я вообще как-то реагировал на статьи Суркова, но на это даже не стал реагировать, и она уже фактически забыта, потому что это не путь. Понимаете, мы 70 лет жили по принципу, весь мир идет не в ногу, а мы единственное идем в ногу. Это привело к катастрофе, которая еще не забыта. Вот снова выстраивать, аргументировать такую стратегию, которая базируется на принципе «все неправы, а мы правы», но это опять-таки пережевывать уже съедено. Это совершенно невозможно. Тем более, что мы видим, что теряется не только структура, теряется наш язык, русский язык, который был в ряде стран. Там Центральная Азия перечеркивает русский язык. Я приезжаю в Эстонию, приезжаю в Литву, молодежь не знает русский язык. Теряется кириллица, то есть теряются такие фундаментальные ценности, из которых складывается цивилизация. Теперь еще и теряется русское православие, которое оказывается в очень сложном положении, опять-таки, конфронтации с остальным православием.
Об этом еще поговорим. Игорь, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Вопрос Кириллу Галушко. Кирилл, согласны ли вы с тем, что вот подобные попытки создать идеологию новой России, они такие тщетны и не очень-то и работают? Как говорит Игорь, такое ощущение, что нет никакой идеологии, сейчас кризис большой идеологии Российской Федерации.
Вопрос, на каком пространстве оно работает? В самой России оно работает, ну, возможно, россиянам виднее, оно работает очень хорошо, потому что это опирание на те шаблоны, которые использовались разными формами российской государственности, Российской империи, Советским Союзом. То есть никого не удивляет синтез православия и сталинизма, например. Хотя одна доктрина атеистическая, другая является конфессией. То есть вот такая вот свалка идеологии 19-20 века, которые находятся в неком условно-гармоническом симбиозе для большинства граждан, то есть одно скрепа, Днепровская купель, Бессмертный полк там и так далее, но оно неприменимо вовне. И тут мы как раз наблюдаем процесс того, что Россия теряет универсальную идеологическую роль в мире, но созидает свою цивилизацию для себя. Один мой коллега очень забавно это когда-то озвучил. Мы должны привыкать к тому, что на восток от нас некая такая Саудовская Аравия, вот, которая живет по своим законам, которые не понимают окружающие, мы должны собирать исследователей, ученых, которые будут это наблюдать, делать туда экспедиции. Вот, то есть понятно, что все это шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки. То есть Россия замыкается в своих ценностях, не будучи способной воспринять на практике те ценности, которые являются там европейскими, западными, может, она этого не хочет, и не может создать одновременно тех вещей, которые были бы интересны окружающим. То есть это только для внутреннего, как я сказал, употребления. С православием ситуация аналогична. Аналогична внешнеполитическим проблемам России. То есть Россия, она быкует. Вот, а вокруг много как бы таких солидных игроков, которые удивляются, потому что в этом жанре давно никто не играл. Вот, это такие, значит, игрища дипломатия канонирок там 19 века, то есть даже если это делается, понятно, что оно оформляется там Сирия, Украина там и так далее, Крым какими-то такими красивыми фигурами, но все же видят, что, собственно говоря, происходит. А поскольку Российская Православная Церковь, Московский Патриарх является элементом государственной идеологии, государственной структуры и так далее, она повторяет абсолютно зеркально то, что делает Путин. Православная церковь быкует, извините за вульгарное выражение. Вселенские патриархаты, в том числе Константинополь, у которого практика игры на этом поле, ну, немножко на 1000 лет дольше.
Тот самый Второй Рим.
Да, второй Рим, он еще не совсем умер, потому что он переживал свои плохие часы в середине 16 века, когда, посадив на подвал патриарха, у него выбили московскую патриархию, то есть все разговоры про неканоничность украинского киевского патриархата, они прекрасны, но московский был неканоничен 100 лет, вот, более 100 лет. Или ситуация там конца 17 века, когда тоже второй Рим был бедный, и можно было там за сколько-то соболей, рублей взять во временное пользование киевскую митрополию, это тоже было, но эти времена прошли. И когда идет претензия со стороны московской патриархии на главенство в православном мире, что опирается на определенные финансовые ресурсы, огромное государство и так далее, то второй Рим начинает нервничать. И даже, ну, я понимаю, что торговля шла и идет очень большая. Вот. Но тут, видимо, возникает вопрос принципа. То есть, или Константинополь все-таки второй Рим, или главным будет третий.
Да, вот как раз на этот эфир нас вдохновил Павел Казарин, который написал колонку под названием «Сослагательные наклонения». Цитирую. «По сути, Томас лишает российское государство сразу двух опор. Трудно считать себя третьим Римом в ситуации, когда второй доказывает свою субъектность, даруя автокефалию той церкви, ради переваривания которой Москва в свое время решила пропустить собственных верующих через мясорубку. А утрата концепции третьего Рима, в свою очередь, выносит на поверхность еще одну важную дискуссию. Например, о том, что российское государство является наследником не столько Константинополя, сколько Улуса Джучи, она же Золотая Орда. Вопрос Игорю Чубайсу. Игорь, как вы относитесь к вот таким суждениям? Возможно ли в России такие дискуссии, какое-то изменение самосознания россиян после того, как появится, ну вот, украинская церковь будет дарована автокефалия?
Вы знаете, очень широкий вопрос, попробую ответить коротко. Во-первых, у нас идет непрерывная полемика, потому что власти постоянно совершают какие-то политические великие акции, после которых оказываются в очень сложном положении. Вот сейчас самая острая дискуссия идет вокруг солсберийских туристов, которые оказались вроде как не туристами, грушниками. Вот. То есть власть все время проваливается. То она проваливается в Олимпийских играх, то она проваливается с соседями, то она проваливается в церкви и так далее. Но чтобы как-то вот разобраться в этой сложной каше, в чем я согласен, а в чем не согласен. Для меня история России до 1917 года и после 1917, когда никакой России нет, есть совок и постсовок. Это разные вещи. И хотя с Украиной, Украина была часть России, Украина и формировала Русь. Русь формировалась в двух направлениях. С севера, откуда пришли Рюрики и 700 лет правили, и с Киева, откуда пришло христианство, которое позднее стало православным. То есть здесь вот сложные процессы. И хотя, повторяю, хотя были, конечно, какие-то трения, а где их не бывает, отдельных государств не бывает, но я напомню, что, например, на памятнике тысячелетия Руси в 1862 году должен был быть установлен бюст Тараса Григорьевича Шевченко. И совершенно случайно, всего там какой-то последней дискуссии, он туда не попал. То есть там была одна история, после 17-го года другая история. Но после 1917 года опять здесь происходит различие, потому что власть и общество не одно и то же, православие и Кремль не одно и то же. Ведь у нас в Советском Союзе всегда действовал принцип: за пропаганду религиозных чувств людей наказывали. У меня сокурсников, я учился на философском факультете в Питере, у меня несколько сокурсников выгнали с факультета, потому что они проговорили, что они являются верующими. То есть за пропаганду религиозных чувств людей наказывали. Сегодня за оскорбление религиозных чувств людей наказывают. Почему? Что это проясняется? Почему так? Не потому, что изменилось государство, потому что церковь сегодня изменилась. Уже Русская православная церковь московская, она является просто частью государственной машины. Она полностью интегрирована в государство. Кирилл – это государственный чиновник, который выполняет государственные поручения, имеет привилегии такие же с охраной, автомобилем, которые имеют другие чиновники. Поэтому, когда мы говорим о православии сегодня, это вообще и здесь очень много вопросов, понимаете, ведь если бы Русская Православная Церковь поддержала революцию достоинства Московской Патриархии, то сегодня не было бы того, что произошло. Она ее не поддержала. Я был в Киеве, был на Майдане в это время, с самая пассивная была вот как раз Русская Православная Церковь Московской Патриархии.
Понятно. Спасибо, да. Ну, наверное, Третий Рим — это больше уже не про религию, а про такой шовинизм, имперскость, скорее, сознание российского. У нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Луганская область. И вы знаете, столько проблем на пустом месте. Религия и политика совместимы вообще они. И речи здесь не идет вообще о Божьей благодати. Какова же сущность тогда вообще религии?
Спасибо. Такая, скорее, реплика. Кирилл тоже вам адресует этот вопрос. Не, с вашей точки зрения, не станет ли вот это противостояние второго и третьего Римов, да, Томас, который ожидает Украинская Православная Церковь, таким началом переосмысления самих россиян, что, ну, не какой-то они нам не Третий Рим, да, если начать разбираться во всех, ну, в этой идеологеме, собственно говоря, откуда она появилась?
Ну, просто главная проблема в отношениях Украины и России, которая будет продолжаться очень долго, это то, что Киев – мать городов русских. То есть вся схема, весь образ прошлого, который есть у россиян, он начинается в Киеве. И понять, почему здесь вот какая-то Украина, понятно, что этому образу там более 400 лет. Но после 1991 года Украина продолжает изучать свою историю на своей территории. Россия изучает историю, начиная от школы, начиная с украинской территории. И поэтому откуда взялись хохлы, извините за вульгарность, или откуда взялись украинцы в Киеве, вот, остается огромной загадкой. А отвечать на такие вопросы очень сложно и, в принципе, не хочется. Гораздо проще решить эту проблему, там, например, присоединив Украину и прочее, потому что Днепровская купель, она для всех, чтобы вот эта вот форма малобратство, она является заменой там формулы Третьего Рима. Вот. У нас этим грешили даже в древнерусские времена, тот же Владимир Мономах, который, значит, считал, что мы не знаем его мать, которая Мономах, это Парфирородная сестра или дочь императора, а может, кто-то незаконно рожденный, но вот легенда родилась тогда, прямо вот здесь вот в Украине. И, соответственно, она стала мигрировать, она стала обогащаться разными фантомами. Там, шапка Мономаха, которая была подарена ханом узбеком, там, и так далее. То есть,
миф, это очень хороший маркетинговый символ, да, вот политтехнология, если так анализировать.
Да, это было все на самом деле придумано там не Филофеем, а был ребрендинг московского государства во времена Ивана III, который освободился от сюзеренитета Орды, ну, Великой Орды, тогда уже Золотая, она уже гибла, вот, и стал родственником византийских императоров через племянницу там последнего палеолога. Двуглавый орел, такой же герб, как у Священной Римской империи. Новая столица, Кремль. И вот эти, то, что Киев, украинские, белорусские земли, это отчина, то есть претензии на наследие Рюриковича. Это хорошие бренды. Это вещи, то есть всякие претензии на минувшее величие, они хорошо ложатся. Ну, единственное, что собирали еще не только русские земли, но и золотоордынские, Казанское ханство, Астраханское там и так далее, но на это наследие можно было претендовать в 15 веке, а потом стало уже немножко неприлично, потому что происходила европеизация государства православного, то есть пусть у нас будет Византия, но золотоордынские земли мы тоже все соберем. Вот, это мимикрирующий под эпоху миф, который в каждое время, в каждое столетие, при каждом политическом режиме, он либо забывается, либо реанимируется с какими-то новыми вводными.
Вот, то есть... Русский мир – это мимикрировавший тот самый миф, о котором вы говорите.
Да, несомненно.
Последний вопрос Игорю Чубайсу, российскому философу. Игорь, вы говорите о том, что есть кризис идей. А с вашей точки зрения, какой могла бы быть идея Российской Федерации России?
Да, такая идея предложена нашей независимой внесистемной наукой. Если очень коротко, большой вопрос, конечно, если очень коротко ее сформулировать, она исходит из следующего. Во-первых, в основе формулы Солженицына Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. То есть выйти из нашего кризиса нужно, осудив советчину, нужен русский Нюрнберг, и нужно преемство с исторической Россией с учетом опыта Запада.
Историческая Россия – это Россия до 1917 года.
До 1917 года, да. Она прервана, она как ФРГ и Третий Рейх, это разные государства. Но сегодняшняя европейская наука как бы не замечает, что СССР историческая Россия – это совершенно разные государства с разными ценностями, с разными правилами, армиями, силовыми структурами, правом и так далее. Это разные вещи. Поэтому и советский путь – это путь в тупик. Он уже, все уже от него отказались. Мы вот страдаем здесь последний в Белоруссии. И когда мы... То есть, повторяю, вы спрашиваете о национальной идее, о сплачивающих ценностях. Это осуждение советчины, это преемство с исторической Россией. Это, из этого вытекает ряд других вещей. Мы должны перейти от экспансии к обустройству. Качественная Россия прекратила количественный рост еще в середине 19 века фактически. Расширение в Европе закончилось в 1914 году, больше не расширялось на Запад. Вот, и переходило к обустройству, а совок Советский Союз объявил о мировой революции, красный флаг был от Гавана до Пхеньяна и так далее, и так далее.
Спасибо, вот, спасибо большое, Кирилл. Да. Как вам такая идея?
Идея, конечно, интересна, но просто представить себе наследие царской России или досоветской России без элемента экспансии...
Это же империя, по сути, была.
Как обоснование, в принципе, любых внутренних проблем, связь между внешними поражениями и внутренними революциями, а когда снаружи победы, народ доволен. То есть тут, по-моему, надо независимо еще осмыслять и осмыслять, потому что Российская империя без империи, ну, она пока что невообразима.
Спасибо большое. Мы говорили о том, почему Москва не Третий Рим. У нас в гостях были историк Кирилл Галушко, включался российский политолог, доктор философских наук Игорь Чубайс. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Само по себе положительное голосование в Совбезе ООН за резолюцию о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс уже будет означать начало урегулирования ситуации. Об этом пишет «Деловая столица». Газета отмечает, что для этого нужно согласие России. Миротворцы ООН зайдут на Донбасс только после того, как россияне согласятся выйти. Издание напоминает, что 3 года назад, когда Петр Порошенко обратился к генсеку ООН, его критики считали это фантазией, о которой никто не будет и говорить. Но теперь этот вопрос серьезно обсуждается в ООН и других международных площадках. Автор статьи считает прошедшее заседание Генассамблеи на редкость удачным для Украины, а также для интересов глобального общества. Возможно, с 73-й Ассамблеи начнется отсчет реконструкции мирового порядка. Подробнее в статье «Как с Томасом» стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН. Религиозные организации на неподконтрольной территории Донбасса могут открыто работать там лишь с позволения группировок ДНР и ЛНР, об этом пишут новости Донбасса. Интернет-издание напоминает, что для контроля религиозных течений группировки установили правила регистрации. Более того, как пишет издание, так называемая ДНР сейчас работает над тем, чтобы уменьшить количество религиозных организаций, которые делают все якобы по закону и подают необходимые документы. Пастор церкви «Добрая весть» в Славянске Петр Дудник считает, что ЛДНР пытаются выдавить все христианство не московского патриархата. Он подчеркивает, что гонения касаются католиков, протестантов, иудеев. А по словам ученого Игоря Козловского, религиозная свобода – это не просто свобода вероисповедания, это уже граница человеческой свободы. И добавляет, что в 21 веке людей пытают за их мировоззрение. Донецкие новости напоминают, что 29 сентября жители Мариуполя будут праздновать 240-летие своего города. Города, который, несмотря на все трудности, смог дать отпор захватчикам и остаться под крылом Украины. Тогда, как пишет издание, летом 2014-го люди объединились ради защиты своего Мариуполя. Они рыли окопы, другие помогали украинским военным, плели сетки, кикиморы, готовили и возили еду, шили балаклавы. Бизнес тоже не остался в стороне. Например, проектно-строительное предприятие «Азов Интекс» доставило гигантские тетраподы – на блокпосты к Мариуполю по стратегическим направлениям в Новоазовск, Донецк, Гнутово, Виноградное. Эти бетонные конструкции встали на защиту рубежей Мариуполя, а затем стали символом обороны. Подробнее в статье «Бетонный символ обороны Мариуполя».
В начале военной агрессии на востоке Украины с оккупированных территорий были вывезены все интернаты и детские дома, кроме двух. При этом эвакуировать могли только детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Их было 1600 человек, и они составляли лишь около 5% тех, кто проживал в учреждении. Кто остался на оккупированной территории в интернатах и что нам о них известно, узнавала Инна Дыбан.
Весна 2014 года. Мария, имя героини и ее дочери изменены, начала процедуру усыновления двухмесячной Насти в Луганске по классической схеме. Сдача анализов, подготовка справок и других документов. Так как мама Насти еще не была лишена родительских прав, для начала должен был состояться суд. Пока на протяжении полутора месяцев Мария ждала назначения суда, в Луганске начались военные действия. И уже приблизительно в мае детские дома эвакуировали с оккупированных территорий. Детей вывозили в различных направлениях, и среди них была маленькая Настя.
Мы не знали, куда ее увезли. Естественно, это закрытая информация, нам ее никто не давал.
Мария с супругом переехали в Киев и начали заново проходить процедуру усыновления, становиться на учет, но уже в столице. Они не сдавались и продолжали искать Настю через всевозможных знакомых. Прошло полтора года, пока Мария наконец-то узнала, где находится ребенок.
Через, получается, полтора года только мы нашли края в Харькове. И поехали в Харьков, в этот детский дом, ну, где обнаружили, там разговаривали с директором, как бы рассказали нашу историю. И снова запустили этот процесс. Длилось это очень долго, конечно, 2,5 года у нас все длилось.
Эта долгая история, окутанная бюрократическими трудностями и переживаниями, все-таки оказалась счастливым финалом. Насколько детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, остается на оккупированной территории и какая их судьба? По украинским законам усыновить ребенка могут граждане Украины возрастом от 21 года, а разница между усыновителем и ребенком должна составлять не меньше 15 лет. Иностранцы могут усыновлять детей только в случае, если состоят в браке или являются родственником ребенка. Появление так называемых ДНР и ЛНР усложнило ситуацию детей из детских домов и школ-интернатов. Они оказались в своеобразной ловушке, так как вооруженные группировки не разрешают иностранцам, а значит и украинцам, проживающим на подконтрольной Украине территории, усыновлять детей. На сайте самозванной администрации Донецка говорится:
согласно временному порядку, право на усыновление ребенка имеют лица, зарегистрированные и постоянно более 180 календарных дней в год проживающие на территории ДНР.
Усыновить детей из оккупации теперь могут только те, кто постоянно там проживает. Но помимо этого возникает еще один вопрос. Документы и легитимность всего происходящего с ними. Глава Общественного союза «Украинская мережа за права дитини» Дарья Касьянова говорит:
граждане Украины, которые проживают на неконтролируемой территории Украины, могут усыновить этих детей. Другое дело, что сейчас процесс усыновления происходит по тем, скажем так, нормативным документам, которые действуют на территории там, Донецка и Луганска.
Официальных данных о количестве детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пребывающих на оккупированной территории, нет. Можем судить только по информации, которую предоставляют сепаратистские СМИ и так называемые Министерства труда и социальной политики республик. Так, по последним данным, на оккупированной территории Донеччины на 2018 год числятся 3852 ребенка-сироты и лишенных родительского попечения. На неподконтрольной части Луганщины насчитывается 2111 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 2017 год. При этом, по словам так называемого министра труда и социальной политики ЛНР, в 2017 году там усыновили всего 3 детей. Начальник управления по делам семьи и детей Министерства труда и соцполитики ЛНР назвала цифру в 17 детей. Как сообщают сепаратистские СМИ, ссылаясь на так называемого директора Государственной службы по делам семьи и детей Светлану Майбороду, всего в ДНР было усыновлено 205 детей, а с начала 2018 года – 16. Но какие бы данные ни предоставлялись группировками ДНР и ЛНР в открытых источниках, их нельзя считать достоверными и объективными. По словам уполномоченного президента Украины по делам детей Николая Кулебы, с началом войны с оккупированных территорий были эвакуированы все детские дома, кроме двух, в которых находились дети с инвалидностью. Многих детей было трудно эвакуировать из-за тяжелых форм инвалидности. Узнать о состоянии детей и учреждений, в которых они живут в оккупации, крайне сложно. Единицы из международных организаций оказывают гуманитарную помощь через местные общественные или волонтерские организации, которые базируются в Ордло. Дарья Косянова говорит.
Это те же дома, которые были в начале 2000-х годов отремонтированы. Было в течение 10 лет очень много спонсоров, которые помогали этим детским домам, которые покупали хорошее оборудование. В этих условиях работает учреждение. Я не видела фактов, что дети голодают. Я знаю, что в первую очередь волонтеры, в том числе с России, завозят целую кучу, в том числе продуктовых наборов, и памперсов, или медикаментов именно в детские дома и интернатные учреждения.
Помимо Ордло, существует еще и серая зона. Там на сегодняшний день есть всего лишь несколько специальных школ для детей с инвалидностью. Все остальные учреждения оказались на безопасной территории Донецкой и Луганской областей, в Северодонецке, Краматорске, Мариуполе. Детей оттуда продолжают усыновлять украинцы, проживающие в этом регионе. Инна Дыбан, Радио Донбасс Реалии.
Сегодня Авдеевка встречает фестиваль «С краины в Украину», а в выходные он пройдет в Угледаре и в Волновахе. Фестиваль путешествует по Востоку уже с 25 сентября. Позади Сватово, Рубежное и Счастье, а впереди Торецк, Дружковка и Попасная. Особенность проекта – украинский контент. Включать иностранные элементы даже в кухню запрещено. Менеджер фестиваля Евгения Кужненкова с нами на прямой телефонной связи. Она уже в Авдеевке, готовит сегодняшнюю сцену. Евгения, здравствуйте.
Доброго вечора.
Расскажите, как вас встретил город, что покажете сегодня в Авдіївці?
Місто зустріло досить напружено, тому що наша команда не була готова до такої кількості блокпостів морально, я маю на увазі. Але ми все дуже вдало приїхали в Авдіївку, розгорнули сцену. І, ви знаєте, мабуть, це вже досить, але наша зробка дуже швидко, і ми вже з другої години почали працювати і приймати перших відвідувачів.
Розкажіть, що чекає сьогодні жителі Авдіївки?
Ми вже провели майстер-клас у містечку майстрів, прочитали купу лекцій у майданчику громадських організацій, провели зустріч з письменником Маркіаном Камишем на зоні відкритої бібліотеки. Зараз ми готуємося до концерту, проводимо останні спроби саундчеку і чекаємо, коли вже наші гурти будуть на сцені в Авдіївці.
Розкажіть, много ли людей ожидаєте, що к вам прийдуть, то і знають ли горожане о том, що к ним приїхав фестиваль, і, собственно говоря, куди підходити в Авдіївці людям, які нас зараз слухають, і в суботу і воскресенье в Угледарі і Волновахі?
Дивіться, ми сьогодні їхали містом і побачили просто величезну кількість наших афіш, бордів, і люди підходять, вони знають, вони дізнавалися із соціальних мереж. Хтось, не знаєте, як сарафанне радіо розповідав один одному. Ми сьогодні в Авдіївці біля Дому культури при коксохімічному заводі. Вон, тож всіх ми запрошуємо на наш вечірній концерт. А в Угледарі та Волновахі будемо на головних площах міста також.
Вот так все просто. Приходите, друзья, на фестиваль «З краины в Украину». С нами на прямой телефонной связи была менеджер фестиваля Евгения Кужненкова. Сейчас готовит сцену в Авдіївці. А сейчас переходим к выпуску новостей от Егора Устинова.
В Киеве неизвестные облили краской и нечистотами автомобили российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Украине. Инцидент произошел возле здания торгового представительства Российской Федерации в Киеве. Ведомстве утверждают, что прибывшие представители патрульной полиции и Нацгвардии Украины, цитирую, молча наблюдали за бесчинствами, ничего при этом не предпринимая. Посольство России направило по данному инциденту ноту протеста в МИД Украины, а также ожидает от украинской стороны публичных осуждений. Второе общежитие для переселенцев открыли в Краматорске. Об этом сообщил председатель Донецкой областной администрации Александр Куть. По его словам, проект реализован благодаря финансовой помощи Европейского Союза. Вскоре откроется еще одно общежитие. Ранее, напомню, руководитель проекта Наталья Капуста сообщала, что второе общежитие для переселенцев на улице Уральской планировалось открыть 12 июля, но сроки переносились.
Доброполье внедряет раздельный сбор бытовых отходов, сообщает сайт Добропольского горсовета. Отмечается, что главы 9 объединений совладельцев многоквартирных домов города стали победителями в конкурсе «Громада своими руками» с проектом по раздельному сбору отходов. По данным горсовета, установлено 18 контейнеров для раздельного сбора отходов. Раздельный сбор позволяет передавать ресурсоценные компоненты бытовых отходов – это бумага, стекло, пластик, металл и другие – для дальнейшей переработки. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 14 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».